Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о соответствии указа президента страны Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов основному закону государства. Это новый поворот в непрекращающемся украинском политическом кризисе, который, впрочем, проходит на фоне отсутствия обоих руководителей страны. Глава государства находится сейчас в Великобритании и ждет решения украинской участи по поводу проведения чемпионата Европы по футболу. А глава правительства возвращается из стран, где рассказывал европейским парламентариям о позиции правящей коалиции по поводу указа президента Виктора Ющенко. Ну, собственно, вот об этих поворотах в украинской политической жизни, о том, как относятся к ним средства массовой информации, поговорим с нашими гостями в Киевском бюро «Радио Свобода». Здесь заместитель главного редактора журнала «Главред» Юлия Лымарь. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, собственно, давайте начнем с такого простого вопроса. Сергей, может ли страна, в которой проходят вот такие вот постоянные политические коллизии, одновременно рассчитывать на то, что в ней будут проходить массовые спортивные мероприятия, что она будет как бы в центре вот такого внимания, обычно предполагающего стабильность?
На самом деле вопрос не такой простой. К великому сожалению, скорее всего, Украина не получит возможности провести первенство Европы по футболу. Шансы, в принципе, были не очень велики, насколько можно было судить, хотя очень многим очень этого хотелось. А политический кризис в Украине, я думаю, что окончательно разубедит значительную часть европейских футбольных функционеров, и, вероятнее всего, Украина не сможет подтвердить свою заявку на проведение чемпионата.
Юлия, ведь дело, наверное, не только в футболе, а вообще в имидже Украины как стабильной, нормально развивающейся страны. В 2004 году, когда после известных событий Виктору Ющенко удалось стать президентом Украины, говорили о том, что оранжевая революция – это шаг к стабильности. Через два года мы можем констатировать, что о стабильности говорить не приходится. И вот президенту, автору этой оранжевой революции, приходится находиться в Европе как раз в то время, когда от него этой стабильности требует.
Ну, я бы не стала так драматизировать ситуацию. Мне кажется, что Украина стабильное государство, насколько может быть стабильным государством, которому 15 лет, не будем забывать об этом. Более того, мне кажется, что президент сейчас пребывает в Великобритании, где тоже достаточно нестабильная политическая ситуация, известная об отставке Тони Блэра, которая приближается. То есть у каждой страны есть свои проблемы.
Там никто никаких досрочных выборов не проводит в связи с этим.
Ну, досрочные выборы это тоже не панацея от всех бед, но, к сожалению или к счастью, и не катастрофа. Это нормальная демократическая процедура. Другое дело, что нужно разделять юридическую сторону этого вопроса и пиар, который это сопровождает. Вот, наверное, с пиаром как раз и есть проблема Украины. То есть, если бы страна меньше дискредитировала себя сама, если бы политики думали в том числе и об имидже государства и не выносили ссоры из избы, то, возможно, ситуация не была бы столь драматична для Украины в мире.
Ну, я бы еще заметил, с вашего позволения, о том, что, да, возможно, не приходится говорить о стабильности, но можно говорить об определенном уровне демократии. Потому что, невзирая на два противоборствующих лагеря, достаточно многочисленных, представители этих лагерей не чистят друг другу физиономию, а милиция, невзирая на огромное скопление народа, в общем-то, не исполняет рьяно свой профессиональный долг, настолько рьяно, насколько это делали российские правоохранители в Санкт-Петербурге и Москве. Хотя, понимаете, какое, насколько велико искушение у блюстителей порядка немножко размяться, когда они видят огромную толпу народа на несанкционированных митингах.
Да, конечно, я вот как раз сейчас шел, когда на эфир видел большую колонну людей, которые прибыли сюда в Киев, чтобы поддержать партию регионов, ее лидера Виктора Януковича под сине-голубыми флагами и с большим транспарантом «Одесса». Привет, Одессе. Но, кстати, вернемся в Великобританию, потому что Виктора Ющенко, его как раз сторонники после принятия закона о кабинете министров Украины голосами сторонника Виктора Януковича Юлии Тимошенко сравнивали с английской королевой. Действительно ли, Сергей, можно говорить, что полномочия главы государства после борьбы с ним его оппонентов уменьшились настолько, что сейчас о президентской власти на Украине говорить не приходится?
Нет, я бы не ставил так жестко вопрос. Дело все в том, что в действительности набор полномочий президентских достаточно велик для того, чтобы президент был действительно политическим арбитром. Если искать определенную логику в политической реформе, к сожалению, устроители этой реформы не слишком заботились о логике, но при желании эту логику в политреформе найти можно. Мы получили далеко не идеальную, но в принципе сравнительно неплохо действующую парламентско-президентскую модель, при которой набор полномочий президента достаточно велик. Я напомню, что он является гарантом Конституции, он является верховным главнокомандующим, он является председателем Совета национальной безопасности. Он имеет право отлагательного вето, он имеет право законодательной инициативы, причем первоочередной законодательной инициативы. То есть набор полномочий у него колоссален, в принципе, для смешанных моделей европейских. Но дело все в том, что у нас ни один президент никогда не хотел и никогда не будет хотеть быть арбитром нации. Он хочет быть человеком, который концентрирует всю полноту власти в руках. Этого хотелось Кравчуку, это осуществил Кучма, этого хочет Ющенко, и я думаю, что этого будут хотеть и Янукович, или Тимошенко, если они окажутся на его месте. Поэтому, если мы говорим о какой-то более или менее европейской модели, то набор полномочий у президента велик, даже чересчур велик, я бы их еще обрезал, если откровенно. Но этот набор не устраивает действующего президента, как не устроил бы никакого другого на его месте, потому что все будут сравнивать эти полномочия с полномочиями Кучмы. И, естественно, в сравнении с этими полномочиями, после полномочий главы государства после политреформы, естественно, проигрывают.
Юрий, а может быть, президент Ющенко просто не умеет пользоваться теми полномочиями, которые у него есть?
Эта мысль достаточно давно развивали украинские политологи о том, что Ющенко – это человек, любящий не власть, а атрибуты власти. То есть ему приятны заграничные командировки, церемонии, награждения, встречи с дипломатами. И нужно констатировать, что понимать, что такое власть, Ющенко стал лишь в тот период, когда ее в его руках уже практически не оказалось. Хотя я не согласилась бы с Сергеем в отношении того, что никто из украинских президентов не стремится стать арбитром нации. Мне кажется, что Ющенко вот сейчас как раз и стремится стать арбитром нации. Во всяком случае, мы наблюдаем попытку перенести противостояние на уровень оппозиция-коалиция, то есть президент и его секретариат всячески демонстрируют намерение сделать участниками противостояния Юлию Тимошенко и Виктора Януковича. И президент всячески хочет выскочить из этой игры, хоть ему это не всегда удается, и все равно де-факто люди в Украине воспринимают его как часть оппозиции.
Я так и понял, что президента все-таки должна быть женщина, потому что вот то, что вы сейчас сказали, на самом деле такая женская логика. Сергей, как арбитр, имеете в виду, что президент должен быть президентом всех украинцев, а вы под арбитражем, понимаете, столкновение двух сил и президента над ними.
Кучма как раз и был арбитром нации в тот период, когда он сталкивал всех между собой и получался выше общей суматохи. Хотя я бы тоже хотела напомнить, что касается Кучмы, я не помню ни одного выступления Леонида Даниловича, где бы он сказал, что с украинским парламентом все в порядке. И страсть разогнать парламент присутствовала у Кучмы всегда. Он несколько раз был близок к этому решению, но так его и не принял. Вот Ющенко осуществил заветную мечту Кучмы.
Да, но я бы не согласился сразу с несколькими положениями. Да, Леонид Данилович действительно был, не было, наверное, не то что года, а месяца, когда Леонид Данилович не пытался распустить парламент, но он его действительно этого не сделал. Но я бы сказал так, что если бы Леонид Данилович решился распустить парламент, он бы его точно распустил. А вот получится ли это у Виктора Андреевича, большой вопрос, это раз. А два, я бы все-таки на вопрос Виталия ответил следующим образом. Умеет ли Виктор Ющенко пользоваться этими полномочиями? У меня есть предположение, что он никакими президентскими полномочиями не умеет пользоваться. У него было полтора года колоссальных полномочий, и он не сделал ровным счетом ничего. И если мне очень трудно заподозрить симпатии к Леониду Даниловичу, так вот, с моей точки зрения, Леонид Данилович Кучма был скверным президентом. Что касается Виктора Андреевича Ющенко, то он вообще не президент. То есть для меня большая загадка, как человек, имея колоссальные возможности, умудрился не воспользоваться ни одной из них. А что касается арбитража и попытки Виктора Андреевича интегрировать в переговорный процесс Юлию Тимошенко, то я бы тоже не согласился, потому что, по моей информации, Виктор Андреевич делает все от него зависящее, чтобы Тимошенко в переговорном процессе не участвовал. Но с моей точки зрения, он делает большую ошибку. Почему? Потому что на это обращали внимание даже европейские политики, которые никак не могли понять, почему в многочисленных переговорах, разноуровневых, многочисленных, практически всегда игнорируют Тимошенко. Какая бы она ни была, и какие бы взаимоотношения ни были между Ющенко и Тимошенко, между Януковичем и Тимошенко, она лидер крупнейшей оппозиционной силы, и успешное завершение переговорного процесса без ее участия невозможно в принципе. И поэтому ее игнорирование – это колоссальная ошибка, которую допускал Ющенко, и которую все-таки в последнее время пытается исправить.
Продолжим наш диалог с Юрием Лымарем и Сергеем Рапаниным после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора украинского журнала «Главред» Юлия Лымарь и редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Лахрахманин. Мы говорим о политическом кризисе на Украине, в развитии, как бы. Сергей, вообще можно ли чего-то реально ожидать от Конституционного суда? Потому что на него же все надежды. Сейчас,
на него все надежды, но я думаю, что эти надежды весьма призрачны. Дело все в том, что практически все, причем не только в Украине, но за ее пределами, дали понять, что они уже заранее, априори, с предубеждением относятся к будущему решению Конституционного суда, каким бы оно ни было. То есть и на Западе дали понять, что при помощи намеков, но достаточно ясно, что они не сильно уповают на решение Конституционного суда. И политики с обеих сторон уже начали намекать на то, что есть основания сомневаться в объективности, в компетентности будущего судебного решения. Но я считаю, что в любом случае решение должно быть. Каким бы оно ни было, сколько ни было бы вопросов к логике этого решения, к формулировкам, которые окажутся в окончательном варианте этого решения, я думаю, что решение должно быть, потому что если обе стороны действуют вне правовом поля, и любое решение Конституционного суда, оно позволит поставить, если не точку, то хотя бы запятую. То есть появится какой-то знак препинания, от которого можно отталкиваться и строить какую-то конструкцию дальше. Поэтому дело в том, что до недавнего времени судьи Конституционного суда, ну, у них, во всяком случае, по моей информации, была такая точка зрения, они не хотели вообще отказать в рассмотрении. В последний момент они ее изменили, поэтому какое-то решение, скорее всего, будет. Но когда и какое, это вопрос. Хотелось бы, чтобы оно было пораньше. И каким оно будет, по большому счету, не важно, потому что оно в принципе должно быть. Невозможно разрулить эту ситуацию без какого-то правового подхода.
Но я бы позволила себе здесь не согласиться с Сергеем. Я думаю, что решение Конституционного суда будет очень украинским. И это все-таки будет или отсутствие решения, или два решения. В частности, почему Конституционному суду не рассмотреть вопрос о распуске Верховной Рады и сказать, что это нелегитимно или легитимно, не имеет значения. И тут же принять свое постановление по поводу конституционности императивного мандата. И если вдруг этот окажется, что императивный мандат не демократичная норма, не соответствующая нашей Конституции, то тогда ситуация не обнуляется, потому что это стало главной причиной для распуска парламента, переход депутатов из фракции в фракцию. И вот мне кажется, что вот этот парадокс, который может сделать Конституционный суд, заключается именно в том, что решение может быть не одним.
Я не знаю, помните ли вы, Юля, но Сергей помнит, что вот в советское время, когда кто-то куда-то там оставался на Западе или что-то такое водил, сразу появлялись такие сообщения в газетах про то, что вот КГБ СССР установило аморальный облик оставшегося. Вот был про таких знаменитых спортсменов там. Про Протопопова и Белоусова была большая статья в литературной газете, где рассказывалось, что они посылку не отдали какую-то, которая пришла по их адресу, на самом деле, другому человеку из-за границы, а они взяли ее и присвоили. Ну, естественно, что такие люди могут только бежать из Советского Союза недостойные. Я об этом всем вспомнил, когда исполняющий обязанности руководителя службы безопасности Украины как раз за день до судебного заседания рассказал о том, что вот, оказывается, родственники заместителя главы Конституционного суда и основного докладчика по этому делу Сюзанны Станик, они брали какие-то взятки. Да, вот буквально ровно за 12 часов до заседания и буквально через несколько часов после того, как глава государства сказал силовикам, что они не должны сидеть сложа руки. Очень ли советская ситуация в структурах власти на Украине?
Мне кажется, что это не совсем советская ситуация, а скорее это комическая, может быть, даже фарсовая ситуация, потому что в Советском Союзе пропаганда имела эффект, а здесь она имеет аффект, и это принципиально разные вещи. И как заметил один умный человек из службы безопасности Украины, он сказал буквально следующее в частном разговоре, что если бы были обнародованы пленки, записи разговоров, которые свидетельствуют о взятке родственников Сюзанны Станик, то было бы очень стыдно не тем людям, которые это предлагали, а самой судье, потому что речь идет о столь незначительных суммах и всем остальном, что нету.
То есть студии столько не берут, на самом деле?
Ну, за столько совесть не продают.
Не, ну, в действительности это выглядит очень печально, потому что очень хотелось бы верить вот именно... Вот Конституционный суд, это был такой, знаете, один из последних украинских мифов. Это вот его воспринимался какой-то вот такой совет мудрецов, где кристально чистые люди, которые вот имеют возможность, право и умение судить Конституцию. В действительности профессиональный подбор этих людей вызывает огромные вопросы. Вот, и... То, что известно о них, оно, в общем-то, не дает возможности говорить о них, как о неких моральных авторитетах.
Сергей, но на Украине нет других юристов.
Просто. Я понимаю. Ну, да, это... Речь идет даже не об уровне профессиональной подготовки. Когда человек получает квартиру в соответствии с законом судья Конституционного суда, а потом приходит в счетную палату и говорит, понятие, на без отделки вы могли бы за счет бюджета еще и отделочку. А потом, когда после того, как через счетную палату делают отделку, он приходит со сметой на ремонт в Державное управление справами, вот, и просят еще оплатить ему ремонт. Причем приходит он с этой бумажкой дважды. Сначала с запиской из аппарата премьер-министра, а потом с запиской из секретариата президента.
То есть, вы, я, знаете, сейчас это, об этом говорю. Это даже хорошо.
Это,
потому что это означает, что он не берет взяток, у него нет денег на ремонт, на такой, на роскошный ремонт собственно, понимаете?
Нет, я говорю о том, что взятки они, скорее всего, берут, но это не мешает им еще, значит, мелочь по карманам тырить, извините за непарламентское выражение. Вот, то есть, они настолько мелочные, в общем-то, эти люди, что вот лично у меня моральная сторона будущего решения вызывает вопросы. То есть у меня уже заранее есть предупреждение к этому решению, даже если оно будет идеально выписано с правовой точки зрения.
Сергей, разруха, она не в людях, разруха, она в институциях. И вот когда буквально за один день на наших глазах поставится под сомнение, я бы сказал, моральная чистота Конституционного суда, профессионализм службы безопасности, потому что служба безопасности обычно не реагирует вот таким вот образом, и профессионализм заодно и Генеральной прокуратуры, которая за несколько часов сообщает, что на самом деле все неправда, что говорит служба безопасности, то вообще возникает вопрос, функционируют ли государственные институты как единое целое.
Я бы задал вопрос иначе, функционируют ли они вообще. Вот, к сожалению, у нас практически не осталось государственных институтов, которые функционировали бы в нужном режиме и должным образом исполняли свои обязанности.
Вы знаете, во время нашего разговора я сижу и думаю о Великобритании. Вот представьте
Все-таки
себе
продолжайте,
студию,
да?
Лондона, где сидят журналисты и на полном серьезе обсуждают ремонт судьи за счет бюджетных денег, и ни разу, бюджетных денег, и ни разу не употребляют слово коррупция. То есть это уже само по себе парадокс. Мы говорим о европейских ценностях и совершенно спокойно и обыденно...
В наших реалиях это даже не коррупция.
Да, потому что это действительно, это вероятно, уже... просто в постсоветском обществе коррупция — это что-то другое. Это там миллиард долларов, которые украли там на строительство какого-нибудь мегаобъекта. Или там на Азии, я не знаю, на асфальтирование города. Вот это коррупция. А это ремонт, евроремонт. Потому что вот в Европе под коррупцией воспринимается, да, как то, что, допустим, министр какой-нибудь за государственный счет полетел бизнес-классом с официальным визитом хотел по...
Или, не дай бог, его жена поехала, не на поезде. Не,
ну, как хорошо выразился один мой коллега, вот стиля не хватает нашей политики. Нас даже воруют не стильно. Вот, лоска нету, шарма нету в действиях политиков, даже когда они интригуют, даже когда они воруют, все равно это в этом есть момент какого-то, выражаясь по-украински, несмаку, то есть безвкусица.
Но Украина сельская страна, здесь не могло быть иначе, наверное, будет.
Вот
иначе.
Не уверен я совсем в этом, потому что в Украине всегда были крупные города, в которых были прослойки интеллигенции, и куда вся эта интеллигенция делась, это вот действительно вопрос. Вся ли она уехала в Россию, в Канаду, или она просто растворилась в массе люмпена?
Уехала в Россию и теперь пробует заработать на льготных лекарствах для бабушек и дедушек, да?
Ну, как вариант, да. Ну, или поют на эстраде, есть масса вариантов.
На самом деле, при всей, так сказать, ироничности ситуации, вся эта неработоспособность государственных институций, она ведь вдруг казалась очевидной именно после указа президента. Тут я даже в случае не беру вопрос конфронтации между президентами и парламентом, но некоторые сторонники Виктора Ющенко говорят, что он вот вскрыл нарыв, да? А может быть, дело в том, что нарыв не в 300 голосах, не в... конфронтации главы государства с главой правительства, а именно в том, что вот государственные институты, они слишком политизированы и думают не столько о государстве, сколько о кланах, на которые ориентируются.
Нет, совершенно справедливо. Вопрос заключается в чем? То есть кризис, подобный вот нынешнему, он практически неизбежно повторится еще и еще, независимо от того, чем завершатся эти переговоры. Потому что у этой страны, у этого политика, у меня есть два варианта. Нежелательный и невозможный. невозможный вариант – это вариант, при котором политики договорились бы соблюдать Конституцию, хотя бы. Вот наложили мораторий на внесение изменений в нее и просто попробовали эксперимента ради смеха, лет 5 пожить по ней. И второй вариант тогда, который я назвал нежелательным, это действительно переписывать Конституцию и формализовать ее страшным образом, нечеловеческим образом, для того, чтобы расписать все проблемные места, снять все напряжения, чтобы всегда можно было обращаться к этой книжице и знать, как вести себя в той или иной ситуации. Но это плохой путь, потому что европейские конституции, они как раз избегают чересчур зарегламентированности и чрезмерной. Потому что можно, как в свое время было записано в Конституции Алжира, там было написано, расписаны 7 главных целей сельского хозяйства, 5 целей культурной революции, и были выписаны механизмы на все случаи жизни. Но эта Конституция была размером с, не знаю, 4 тома полного собрания сочинений Ленина.
И не помешала военным переворотам.
Совершенно верно. То есть у нас есть вариант, да, такой еще, полностью регламентировать абсолютно все на все случаи жизни. Но это не путь европейской страны.
Но я бы заметила, что мне кажется, что путь, проблема новой Конституции, она будет стоять что сейчас, что через 5 лет, а через 10 лет. И мне почему-то кажется, что Конституция в Украине будет еще далеко, даже не две, потому что существует...
Это мы описали рай политической журналистики, вот то, что вы сейчас говорите.
Ну, таковы реалии. Просто Украина де-факто прецедентная страна, и мы один раз увидели, что бывает в Верховном суде. Теперь мы можем ожидать политического решения от Конституционного суда. Если кто-то покажет, Кучма показал, что можно внести изменения в Конституцию, и сразу возник соблазн пойти дальше, переписать полностью Конституцию. Если этот соблазн появился, значит, он будет появляться снова и снова. И мне кажется, что это тоже не решит ситуацию. И, возможно...
Поэтому предлагаю наложить мораторий на внесение изменений. Хотя бы для того, чтобы, я прошу прощения, что я перебываю, хотя бы для того, чтобы увидеть... Вот если бы все жили по Конституции, то тогда со всей очевидностью можно было бы посмотреть, что в ней конкретно не так. А когда люди не живут по ней и обвиняют друг друга в ее нарушении, то, в общем-то, бессмысленно. Как Конституцию не переписывай, она все равно будет плохая. А вот когда по ней живешь, то вот появляется объективная проблема. Эти проблемы можно выписать, за 5 лет их найти пути их изменения и через 5 лет их внести. Но просто смеха ради попытаться по ней жить, потому что Виктор Андреевич первым же указом своим нарушил Конституцию. Первым же. И далее он продолжал ее нарушать и по количеству, не говорю по качеству нарушений, но по количеству он переплюнул Леонида Даниловича, который был президентом гораздо больше, чем он.
Продолжим наш диалог после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню также нашим уважаемым слушателям, что сегодня в 13 часов в эфире программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костенский поговорит с вами о сексуальном образовании и воспитании в России. Это такая вечно-зеленая тема. А гость Радио Свобода тоже, в общем, вполне хрестоматийный. Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук Игорь Конт.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В США объявлен траур по погибшим в результате нападения в Политехническом университете штата Вирджиния в понедельник. До 22 апреля будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях. Совершил нападение 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен-Ху. Он убил 32 человека, после чего застрелился. Мосгорсуд рассмотрит сегодня по существу вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Во вторник лидер НБП Эдуард Лимонов был допрошен в ФСБ по поводу его выступления в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Европейский союз не намерен поддерживать какую-либо из сторон политического конфликта на Украине, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо в Брюсселе по окончании переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко. В Москве задержаны подозреваемые в убийстве выходца из Армении, 46-летнего Карена Абрамяна. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанные признали свою вину. В Петербурге сегодня прощаются с поэтом Владимиром Уфлиндом, скончавшимся в понедельник в возрасте 70 лет. Уфлинд будет похоронен на Смоленском кладбище. Соединенные Штаты не получали от Северной Кореи официальных уведомлений об остановке ядерного реактора в Йонбоне. Госдепартамент США выступил с этим сообщением в связи с появившейся в южнокорейских СМИ информацией о том, что остановка реактора, возможно, началась. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаедели, находящийся с рабочим визитом в США, помещен в больницу города Хьюстон. Ему предстоит операция на сердце. Премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал угрозой демократии убийство мэра Нагасаки. 61-летний Итсио Ито, добивавшийся переизбрания на предстоящих выборах, был застрелен вчера на улице. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Главред» Юлия Лымарь и редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин. Мы беседуем о украинской ситуации политической. И, уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, пожалуйста, в эфир, высказывайте, задавайте вопросы, а мы, собственно, продолжим. Два варианта, которые вот сейчас обсуждает украинская политическая элита. Первый вариант – это дать возможность юридическим инстанциям установить какие-то правила игры и по ним жить. А второй вариант, который, наверное, больше нравится, это договариваться, а потом позволить судебным инстанциям проштамповывать эти договоренности, оформлять их в виде законов. А по большому счету избиратели тогда должны давать добро на уже, так сказать, размеченный баланс сил. Да? Так вот, что лучше для Украины? Первый вариант или второй?
Я думаю, что, возможно, и то, и другое. То есть оптимальный вариант, он такой, знаете, комбинированный. Вот при комбинированном варианте было бы желательно, чтобы, независимо от решения Конституционного суда, стороны договорились о следующем. Президент приостанавливает действие своего указа, Верховная Рада его вносит необходимые изменения в законодательство, потому что без этих изменений выборы провести невозможно. Стороны договариваются о соблюдении, скажем так, нейтралитета на какое-то время и выходят на проведение досрочных выборов в Верховную Раду, возможно, президента и, возможно, в местные советы, скажем, в следующем году. Вот это был бы, наверное, оптимальный вариант. То есть юридических оснований, например, для проведения досрочных выборов президентских я не вижу, равно как и местных советов. Но мы сегодня говорим о том, что есть вопросы к качеству исполнения своих обязанностей и высшим законодательным органам, и президенту. И, наверное, эти вопросы можно было бы снять единственным легальным, легитимным путем проведения досрочных выборов.
Я бы все-таки, наверное, выбрала первый вариант. Мне кажется, что это тот путь, по которому должна идти Украина, то есть путь закона. Политики должны очень четко подчиняться закону, даже если этот закон уменьшает возможности для их договоренности. Объясню почему. Если президент приостанавливает действие своего указа, и Верховная Рада получает полномочия, начинает принимать всяческие законы, все равно остается, значит, таким образом президент отказывается от своих слов, а не
возможности. Нет, он не отказывается. Приостановить действие указа, это не значит его отменили. Оно просто отсрочивается, оно лонгируется во времени.
Я говорю о том, что у меня вопрос. Депутаты могут переходить из фракции в фракцию и записываться на индивидуальном членстве в большинство при приостановленном указе или не могут?
Ну, вообще есть... не, в украинском законодательстве нет никаких вообще пунктов, запрещающих депутатов переходить с фракции в фракцию. Все домыслы, то, что он говорит, что они не могут.
А в таком случае, где у президента...
Нет, момент договоренности предполагает в частности и добровольный отказ от приема в большинство депутатов, входящих в фракции, например, «Наша Украина» и «БЮТ». Но все дело в том, что это бессмыслица. Ну, допустим, у Верховной Рады уже приняла такое решение. Никто не мешает этим людям в необходимое время, в нужное время голосовать так, как им скажут. То есть эти 300 голосов, неважно, они будут формализованы или нет. Если их уже купили, ну, будем называть вещи своими именами, то их все равно купили, независимо от того, будут они числиться во фракции «Наша Украина» или будут они числиться в коалиции.
Но тогда их можно купить и в следующем парламенте таким же образом. Ведь дело же не о покупке. Я всегда пытался привести пример того, как это происходит. Но в украинский парламент идут бизнесмены. Они идут для того, чтобы вообще сохранить возможность безопасного существования на своих предприятиях. То есть не платить налоги, не платить пенсионный фонд, не заниматься социальным обеспечением граждан. Этим бизнесменам место во власти. Если блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» не будут во власти, эти бизнесмены будут голосовать вместе со властью, иначе к ним придет налоговая и не даст им возможности воровать. А блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» не могут этих людей не брать по фракции, потому что они все состоят из этих людей, других нет.
Дело в том, что когда я говорил о досрочных выборах, я почему предлагал снять эту проблему. Полностью снять эту проблему мы не сможем. Это невозможно. Но можем минимизировать риски. Досрочные выборы позволят записать в списки минимальное количество таких людей. Они все равно, там будут.
Но, какая радость будет... сейчас, можно все это сейчас продать, все места заново, через каждые два года их продавать. Это вообще, представляете, какое-то счастье? Это вы размышляете как политический аналитик, а попытайте подумать как бизнесмен, ну хотя бы две минуты, и у вас все будет хорошо.
Ну, я знаю массу вариантов, когда люди, к сожалению, таких людей немного. Но все-таки есть люди, которые добровольно отказываются от мандатов, им проще записать туда человека, чем идти самому.
Но давайте не забывать о том, что мы не знаем, как будут проходить досрочные выборы и будет ли действовать императивный мандат на депутатов парламента. Если он будет действовать, то бизнесмены сами не захотят платить за места в списке для того, чтобы потом подчиняться решениям Юлии Тимошенко. Это, получается, ситуация совершенно абсурдна. И вот здесь как раз появится место для того, чтобы возникали на самом деле политики, а не бизнесмены во власти. И я бы хотела вернуться все-таки к разговору о том, что делать и как договариваться. И мне кажется, что у президента есть еще один вариант, который ему наверняка подскажут его советники, многие из которых читали, восхищаются всякими периодами украинского национализма, Грушевским. А почему президенту не создать такой вот новый орган, например, Конституционную ассамблею, которая возьмет и легализирует любые указы президента вместо парламента. То есть не приостанавливать действие указа, а создать Конституционную ассамблею.
Это нелегитимный путь. Это, во-первых, для того, чтобы подобный орган существовал, необходимо, чтобы он признавался другой стороной.
Я знаю,
а это не будет сделано.
Я знаю, к чему привели конституционные эксперименты Грушевского. К тому, что он был президентом Украины ровно один день. А та часть Центральной Рады, которая не признавала его конституционных экспериментов, собралась в Харькове и объявила себя правительством Украинской Народной Республики. Это, собственно, потом была Украинская ССР. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виталий. Это Эдуард, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Эдуард.
У меня как бы сейчас на основе того, что у меня произошло в жизни за последние дни. Во-первых, пожелание того, чтобы Украина не пошла по пути России. Потому что я только что вернулся после ареста двое суток за то, что я спросил у полковника ОМОНа, за что бьют людей на площади.
А вы участвовали в марше несогласных или просто проходили мимо?
Да, принимал участие. Да. Вот, но я сам родом с Украины, там вырос, я уже однажды в вашей передаче об этом говорил. Вот, я слежу за тем, что происходит на Украине, и больше всего бы мне не хотелось того, чтобы произошла узурпация власти одной из сторон, независимо от того, это президентская или же парламентская сторона, когда все решается и делается только тем, что вот мы правы, больше никто не прав.
А послушайте, Эдуард, вы расскажите, кстати, нашим гостям все-таки, что реально происходило во время марша несогласных. Да, потому что одно же дело телевизор, другое дело вы там непосредственно... Да. Вы где были? Там, где был разрешенный митинг или там, где не было?
Подождите, я расскажу с самого начала. В Питере была простая ситуация. То, что огромное количество войск там и всего прочего, они сделали такую большую клетку напротив ТЮЗа в Петербурге. И да, запустили людей, там провели митинг, все было тихо, спокойно. Потом людей начали выпускать по 5-6 человек. Но все равно произошло накопление людей постепенно. И сделали они такую интересную вещь. Они закрыли все проходы, выходы и входы, и сделали проход только в сторону Витебского вокзала. А при этом сам Витебский вокзал закрыли, и закрыли ближайшую станцию метро. И людям ничего не осталось делать, как идти дальше. А дальше ОМОН. И все, кто оказался здесь вот заперт, начали просто бить. Бить долго, в течение часа, а то и больше. Они там меня арестовали где-то через минут 20, когда я подбежал к полковнику и это сказал. Вот. И мы полчаса стояли, все время эти волны ОМОНа, раз туда-сюда, туда-сюда, побьют назад. Вот. А у меня, в принципе, понимаете, я пытаюсь разобраться в ситуации на Украине, у меня вопрос к вашим гостям. Вот я, когда был в октябре 93 года, я понимал, я был на стороне тех, кто был против Ельцина, я понимал, за что люди как бы умирали, даже честно говоря. Но я не понимаю ситуации на Украине. Какая разница между этими сторонами в идеологическом плане, в том, куда они идут в страну? У меня ощущение, что между партией регионов, я уже об этом говорил, и между нашей Украиной никакой разницы абсолютно нет. Они, по моему мнению, совершенно одинаково думают, совершенно одинаково пытаются сохранить свой личный бизнес и больше ничего.
Эдуард, вы так здраво вот гостей спрашиваете, но я вас хочу спросить.
Да.
Вы в 93-м году были против Ельцина?
Да.
Какая разница между Ельциным и Хасбулатовым, которого сам Ельцин предлагал на должность первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, и который Ельцина защищал об отставке вот на моих глазах в этом зале заседания Верховного Совета России, когда 5 заместителей председателя Верховного Совета требовали отставки Ельцина?
Объясню. Люди, которые были возле Белого дома, нам было все равно абсолютно. У нас не было никакой симпатии ни к Хасбулатову, ни особенной симпатии к Рудскому. Мы были против того, что происходит в стране. И все эти люди, которые нам находились, они были против того, что происходит. Понимаете? Мы были, даже там в личном выражении, в то время это было правительство России, которое мы считали, ведет страну неправильно. Оно пытается, на наш взгляд, в то время, и в общем-то и сейчас, оно пытается уничтожить страну как таковую. Вот мы так считали, находясь в то время возле
Белого дома. Да, я понял. Спасибо, Эдуард. Кстати, я так вот подробно поговорил со слушателем, потому что на самом деле он вам рассказал все, что это... Все, не то, что все, что было, а все, что еще и будет. Понимаете? В случае того или иного варианта. Потому что в 93-м году, я тоже помню, как было 2 митинга, один многочисленный вот сторонников Верховного Совета у Белого дома, а другой менее многочисленный, но поскольку президент уже принял указ о распуске съезда народных депутатов, его оставалось только исполнять, у здания московской мэрии на Тверской. И это была такая обычная демократия. Вот два лагеря, одни за одних, другие за других. Понять до конца, почему одни за одних, другие за других, трудно, потому что, наверное, не совсем понятно, да, потому что сказал слушатель, почему он был, не был за Хасбулатова и за Рудского, так как, наверное, многие не за Ющенко и за Тимошенко, кто выходили на Майдан. Да? А теперь вот все это через 14 лет завершилось вот тем, что слушатель, который точно так же хочет участвовать в политической жизни своей страны, не может. Или может только вместе с полковником ОМОНа. На пару. Понимаете? Это не риторический вопрос. Это вопрос в том, что действительно ли, вот сможет ли Украина избежать такого развития событий в случае, если кто-то уж слишком сильно победит.
Хороший вопрос, на который, наверное, нет четкого ответа. Я бы сказал так, что если говорить о... Сравнивать, например, они неизбежно сравнивают события, скажем, зимы 2004 года и нынешние события, то накал страстей намного меньше. То есть тогда было понятно, по крайней мере, ради чего и для чего. Для чего сейчас непонятно. И поэтому большая часть людей, которые выходят за тех или за других, они просто демонстрируют вялый, хорошо оплаченный энтузиазм. Не более того. То есть накала страстей нету. И поэтому говорить о силовом варианте, наверное, не стоит, потому что эта война действительно никому не нужна. То есть кто-то выходит из остатка уважения к определенным политикам, кто-то выходит за денежку, кто-то просто от скуки. Но говорить о накале страстей подавляющему большинству людей неинтересно и непонятен этот конфликт, потому что у него нет природы.
Я бы полностью согласилась с Сергеем, с Леонидом Даниловичем Кучмой, который первый сформулировал давно всем известную мысль о том, что Украина не Россия. И это действительно не Россия, противостояние в Украине, противостояние в России осуществляется по-разному. Более того, в России, когда Ельцин стрелял танком по парламенту, он был демократом Ельциным, заметьте, и никто не говорил от узурпации власти, все считали, что это совершенно нормально.
Почему никто не говорил? Сторонники парламента говорили, Эдуард вот говорил, многие говорили. Не говорили те, кто считал себя демократами.
Не говорили те, кто считал себя демократами, они принимали это нормально. Я подозреваю, что если бы Ющенко попытался подвести танк к парламенту, то слово «демократ» по отношению к нему было бы неприменимо никогда в Украине.
Не, действительно здесь, простой пример. Ющенко обвиняет в узурпации власти, да, или, например, там, в попытке осуществить государственный переворот. Что некорректно само по себе, потому что, как правило, государственный переворот, осуществление государственного переворота сопровождается целым набором мероприятий. Как то? Ограничение действия Конституции, запрет для существования политических партий, ограничение свободы слова. Здесь всего этого не происходит. Потом говорить об узурпации власти или государственном перевороте с той или иной с другой стороны было бы совершенно некорректно. И вы много знаете случаев, когда человек, который осуществляет государственный переворот, после этого обращается в суд с просьбой рассудить, правильно ли он этот переворот осуществил. В данном случае я имею в виду Ющенко, который не против того,
чтобы... хочу сказать, что вот в латиноамериканской истории были такие эпизоды, могу даже назвать, но это не важно.
К своему не могу вспомнить, потому что я просто не пытался припомнить, я не вспомнил такого случая. Поэтому действительно Украина не Россия, я думаю, что здесь вариант подобный, скажем, там, событиям 93-го года практически невозможен.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день всем гостям передачи и ведущему. У меня вопрос к Сергею Рахманинову.
Представьтесь, пожалуйста.
Алло?
Да, вы представьтесь и задавайте вопрос господину Рахманину. Да, говорите.
Я Александр Волынский. Да. Я хотел бы вернуться к началу передачи. В начале передачи Сергей Рахманин сказал, что вот за полтора года Ющенко, вот такой президент, как он выразился, никакой, ничего не сделал. Хотелось бы узнать, что конкретно он мог бы сделать существенного, чтобы не дойти до такой ситуации. Вопрос к обоим гостям.
Хорошо, я вам отвечу. На самом деле об этом можно говорить много, но Виктор Андреевич Ющенко обещал, помимо всего прочего, заполнить бреши в законодательной базе. Вот вы, наверное, не знаете, у нас закон о референдуме, он образца 1991 года. Закон о президенте у нас, он еще более ранний, он еще закон о президенте Украинской ССР. А закон о референдуме не конституционен в огромном количестве положений. То есть он как бы действует, но в той части, которая не противоречит Конституции. В какой противоречит, которой нет, не может сказать ни один юрист. Закона о президенте у нас нету. У нас не было закона о кабинете министров. У нас колоссальное количество нормативных актов, которые должны были бы регулировать ситуацию в стране, не было принято. И одним из главных обещаний Виктора Андреевича Ющенко было, как только мы придем к власти, мы обязательно эти бреши заполним, чтобы ни у кого никогда не появлялось желание узурпировать власть. За полтора года ни один законопроект так и не появился. Если бы это было принято, то ситуация, которая сложилась сегодня, она не могла бы быть по определению, потому что все эти вопросы необходимо можно было расписать и утрясти. Более того, при том, что Ющенко не имел большинства в Верховной Раде, Верховная Рада была достаточно к нему лояльна, в том числе и, скажем так, ее донецкая часть, потому что она была в значительной степени перепугана. Ющенко не сделал ничего в законодательной сфере. Ющенко обещал реформу жилищно-коммунальной системы. Он этого не сделал. Ющенко обещал провести диверсификацию вопроса об энергоносителях. Он этого не сделал. Ющенко обещал провести территориально-административную реформу. Он этого не сделал. Я могу очень долго перечислять все то. Судебная реформа. Масса его, ни одно из его обещаний реальных не было выполнено.
Но вам нужно вступать в партию регионов.
У нас даже был...
обоими сегодня.
Более того, одним из обещаний Виктора Андреевича Ющенко было вступление Украины в ЕС, по-моему, в течение ближайших...
Это было смешно,
но был соответствующий вице-премьер, который...
Да, было смешно.
Но был премьер по европейской интеграции, он не должен был вступить в ЕС, он должен был сделать все, чтобы украинские ценности...
Но были, он в своих интервью говорил конкретные сроки.
Были абсолютно реальные вещи, которые не просто можно было, нужно было сделать. И даже при его нынешних полномочиях он в состоянии все это в большей или меньшей степени осуществить. А имея колоссальное полномочия Кучмы, он не сделал ровным счетом ничего. Он пытался обустроить Батурин, Хортицу, построить музей под названием «Эстетский арсенал», призывал людей брать детей с улицы. То есть он занимался чем угодно, кроме, собственно, того, что ему надлежало делать в соответствии с Конституцией.
Нет, вы знаете, культурные ценности страны – это тоже обязанность президента. Не надо говорить, что этим президент не должен заниматься. Должен.
Нет,
тоже.
Президент... Понимаете, в чем разница? Когда Ющенко приезжал, одна из первых его командировок, не помню куда, и он полтора часа распекал главу областной администрации, что у него нет туалета для инвалидов, я подумал, тогда впервые задумался, что, скорее всего, он будет плохим президентом. Потому что это не президент этим должен заниматься. Этим должен заниматься хороший президент тот, у которого каждый подчиненный знает, что делать. Не президентское дело строить туалеты для инвалидов.
Но я бы сказала, что здесь есть еще одна вещь, которую не сделал Ющенко, и которая, мне кажется, достаточно плохо закончится для Украины. Дело в том, что энергия оранжевой революции, она давала такой огромный кредит доверия президенту, что ее можно было практически безболезненно обменять, скажем, на реформу жилищно-коммунального комплекса, которую нужно проводить, иначе никто не будет иметь такого
потенциала. Он кредит доверия мог конвертировать в... Он имел самую право на непопулярное решение.
Вы не преувеличиваете. Президент Ющенко имел право на непопулярное решение ровно в той половине страны, которая за него проголосовала.
Я думаю, что нет. Сейчас да. Но в период в 2005 году, если вы заметили, было более чем благосклонное. Был момент ожиданий. То есть Украина отчасти вернула ситуацию 1991 года, когда люди голосовали за человека в принципе враждебного им, давая ему авансом определенный кредит доверия. Нечто подобное было и в 2005 году. Я не говорю о том, что да, вся часть Украины, голосовавшая за Януковича, благосклонно относилась к Ющенко. Но момент благосклонности был. Это показывали и социологические исследования, и даже поведение местных властей это демонстрировало. То есть у него был шанс, у него был шанс.
Может, украинская оппозиция просто была не готова к победе.
Более того, сейчас Виктор Янукович поднимает тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и его сторонников не становится меньше, как показывает социология. То есть Донецк, Луганск, восточный регион Украины совершенно спокойно принимает эти меры.
Местные власти принимают тарифы, поднимают тарифы. Так может сказать правительство, да, местные власти.
Нет, они вообще там, вообще я когда-то общался с человеком, который из Луганска, который ехал в поезде, возмущался повышением тарифа, говорил, проклятый Ющенко поднял тарифы. Когда ему пытался объяснить, что Ющенко не имеет ни малейшего отношения к этому, ну, ни формально, ни неформально, мне все равно не поверил.
Ну, так, то есть это хорошо, одни будут обвинять во всем одного, другие другого, так и будет. Ну,
собственно, так и происходит.
Послушаем звонок, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, это вы.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Спасибо.
Только компактно, потому что мы уже в конце, да.
Вы меня слышите?
Да, слышу.
Из Московской области. Вырос на Украине, родился на Украине. Вот у меня такой вопрос. Неужели не ясно, что Ющенко нарушил Конституцию? Неужели не ясно, что Ющенко управляем Тимошенкой? Неужели не ясно, что Ющенко банкрот? Неужели это все непонятно? Вот мне кажется, идет забалтывание, какое-то разложение на два равноправных, на равнопрочных, как говорится, вектора. Это Ющенко и Рада, которые оба имеют недостатки. Но первопричина-то во всем в Ющенко сидит. Мне кажется, вот так.
Ну, пожалуйста, понятно ответьте. Ваше мнение, да.
Я думаю, что вы сильно упрощаете. Во-первых, мне, например, не ясно, что Ющенко управляем Тимошенко. Для меня это как раз совершенно не очевидно. Это раз.
Самое главное, что это не очевидно самой Тимошенко. Вот
да,
что
да,
обидно.
Да, вот что обидно. Что касается, нарушил ли президент Конституцию, с моей точки зрения, да, но ответить на это имеет право только Конституционный суд. Я могу высказать предположение, толковать это вопрос Конституционного суда. Но я могу сказать еще и о том, что и Верховная Рада нарушила Конституцию, потому что она не имела права, каким бы ни был указ президента, она обязана была его исполнять. Mm-hmm. Это два. И три, что касается забалтывания, вы знаете, процесс забалтывания существует, но он существует с двух сторон. То есть у нас политика в последние годы осуществляется в виде болтовни. Политика реальная делается тихо и, опять-таки, вопреки Конституции, не по Конституции. Поэтому я бы не упрощал так ситуацию, как это сделали вы.
Ну, мне очень трудно понять, на какую часть этого вопроса, размышления стоит отвечать. Я бы хотела, наверное, подчеркнуть для жителя Московской области, что прелесть украинской ситуации как раз в том, что мы можем сидеть и обсуждать решения президента в тех или иных политиков, но решение все-таки будет принимать Конституционный суд. И я думаю, что в России подобное вообще не стал бы вопрос о любом указе Путина, о его легитимности. То есть вот это ценно. Цена украинская демократия, пусть в своем самом ужасном, самом, я бы сказала, таком первозданном, наверное, действительно первозданном, даже не средневековом, первобытном виде. И вот это важно. Что касается управления Ющенко-Тимошенком, то это очень сложная, длинная, противоречивая история взаимоотношений. И мне кажется, что очень хорошо сказал об этом когда-то в свое время Олег Рыбачук. Он сказал буквально следующее. Это и не янь украинской политики. То есть хотят ли они того или нет, они обречены быть вместе очень долгое время. Даже тогда, когда Юлия Тимошенко, возможно, станет президентом Украины, она вряд ли куда-то денет Виктора Андреевича Ющенко, который тогда станет лидером небольшой парламентской фракции. Она все равно будет.
Я думаю, что он
то
будет...
есть он инь, она янь, а премьер-министр Янукович.
Вот
как
это,
странно.
Да, правда, да?
Да.
Я думаю, что он станет президентом не небольшой фракции, а большой пасеки, вот, скорее всего, если Юлия Владимировна будет президентом. Можно говорить только об одном, что Юлия Владимировна действительно обладает даром убеждения мужчин, и Ющенко относится к той категории мужчин, которых Юлия Владимировна в состоянии убедить. Вот. Но насчет возможности, насчет управляемости Виктора Андреевича и Юлии Владимировны, это чрезмерное преувеличение, как по мне.
А вы не относитесь к категории мужчин, которые...
Вы знаете, меня очень трудно заподозрить в симпатиях к Юлии Владимировне, вот, но я вам скажу, что Даже я, вот в какой-то момент, если я словил на, однажды на мысли, удивился сам себе. То есть, зная некоторое количество лет этого человека, с определенной настороженностью относясь к ее словам и действиям, прекрасно зная, что она прекрасная актриса, я однажды чуть-чуть не купился. То есть, как Юлия Владимировна была премьером, и я приезжал к ней за комментарием, и вот она решила немножко пожаловаться на жизнь. И когда она начала так зябко повела плечами, значит, надула губки и начала жаловаться на жизнь, в какой-то момент я поймался на мысли, вот как бы я смотрел себя со стороны, что еще 5 минут, и мне захочется ее обнять, прижать к груди, поплакать вместе с ней, посопереживать ее проблемам. То есть настолько естественно у нее это выглядело. Поэтому что есть, то есть.
Давайте этот эксперимент продолжим дальше. А вас убеждает Юлия Владимировна или нет?
Если Сергей, его трудно заподозрить симпатиям к Юлии Тимошенко, то меня очень легко заподозрить в том, что я к ней отношусь как бы крайне, крайне негативно, возможно, даже слишком негативно, так как не может себе позволить политический обозреватель. Этот популизм, умноженный на мастерство Станиславского, мне кажется, делает намного больше зла украинской политике, украинскому политикуму, чем любые указы, изменения в Конституции и все остальное.
Ну, спорный вопрос.
Разве Юлия Владимировна единственный популист в украинской политике?
Юлия Тимошенко не единственный популист, но никто из украинских политиков не обещает настолько много дешевого хлеба прямо завтра. Даже вот партия регионов,
вот,
которая...
Юлия Владимировна, по крайней мере, талантливый популист. А вот Виктор Федорович популист бесталанный. Он обещает все то же самое, но только крайне неубедительно. Вот ему не получается верить, даже если хочешь.
Ну, Вахелыч, огромное количество людей между тем верит. И это количество людей больше, чем количество людей, которая верит в Юлию Тимошенко. То, что вы не верите Юлии Тимошенко и не верите Виктору Януковичу, просто говорит о том, что у вас все нормально с психикой, Сергей. Вы верите симпатичной женщине, не верите немолодому уже мужчине. Как это должно быть вообще? Так и должно быть вообще в нормальном мире. Пришли к концу нашей программы. Напомню, что нашими гостями были заместитель главного редактора журнала «Главред» Юрий Лымарь и редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Всего вам доброго, господа. А сейчас в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Московский городской суд рассматривает сегодня по существу вопрос о признании национал большевистской партии экстремистской организации. В США объявлен траур по погибшему в результате нападения в Политехническом университете штата Вирджиния. И Юрий Лужков обещает трудоустроить всех студентов столичных вузов, находящихся в ведении правительства Москвы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».